Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Луки. Глава 1, стихи с 26 по 38. Предсказание о рождении Иисуса Христа.
Возьмите, пожалуйста, свои Библии и откройте первую главу Евангелия от Луки. После пролога евангелист сообщает своим читателям, нам, о будущем рождении Иоанна Крестителя. Он описывает, как Захария получил пророчество о рождении сына, говорит о том, что он сообщил об этом Елисавете каким-то образом, видимо, да? И это пророчество начало исполняться. От повествования о будущем рождении Иоанна Крестителя Лука сразу же приводит нас к повествованию о будущем рождении Иисуса Христа. Пролог, предсказание о рождении Иоанна Крестителя и дальше предсказание о рождении Иисуса Христа. И вот два эти предсказания, они имеют достаточно немало общего. В них, очевидно, Лука заложил определенные параллели. Какие? Ну, например, один и тот же вестник, ангел Гавриил, сообщает Захарии о рождении сына, да? И сообщает, как мы будем сегодня изучать, Марии о рождении сына у нее. Пожилая и бесплодная Елисавета, жена Захарии, зачала от него благодаря тому, что Бог совершил чудо. И Мария, не познавшая мужа, тоже, как мы будем изучать дальше, увидим, зачала также благодаря чуду от Бога. Ангел предсказал Захарии величие его сына, ангел предсказал Марии величие ее сына. Вот такие параллели в этих двух текстах, в этих двух предсказаниях мы здесь наблюдаем в первой главе. Сегодня в центре нашего внимания будут находиться стихи с 26 по 38 включительно, из первой главы Евангелия от Луки. И мы увидим, что Лука сообщает очень интересную информацию. Он единственный евангелист, который доносит до нас подробности встречи ангела Гавриила с Марией. Другие евангелисты ничего об этом не говорят. Поэтому среди толкователей Писания достаточно распространено мнение о том, что, возможно, информацию о том, что произошло на встрече между Марией и ангелом Гавриилом, Лука узнал от самой Марии, которая все происходящее запоминала, слагала в своем сердце, и у него была встреча, беседа, возможно, с ней, и она ему все это рассказала. Итак, приступим к изучению сегодняшнего текста, приступим к нашему исследованию, будем рассматривать предсказание о рождении Иисуса Христа. Во-первых, обратим внимание на 26 стих, поясняющий, кто сообщил Марии добрую весть. Вестник предсказания о рождении Иисуса Христа, стих 26. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. В шестой месяц. Но имеется в виду шестой месяц беременности Елисаветы. Вот в это время, в шестой месяц беременности Елисаветы, Бог послал ангела Гавриила, как мы видим дальше, к Марии. Ясно, что это тот же ангел, который предрек Захарии рождение сына. Как и Михаил, Гавриил, один из двух ангелов, названных в Писании по имени. Ну, вероятно, миллионы, а может быть миллиарды других ангелов также имеют свои имена, но в Библии по имени назван именно Михаил и Гавриил. Михаил, он министр обороны в Царстве Божьем, да, глава воинства Господнего. Гавриил, министр связи, он доносит информацию, великий вестник Божий. Ангел Гавриил – великий вестник Божий. Несколько столетий назад именно он объяснил Даниилу видение о будущем Израиля, и теперь Бог направил Гавриила с самым важным сообщением, которое можно вообще только донести. Это сообщение о рождении Мессии. Он направил его куда? в город Галилейский, называемый Назарет. То есть, удивительно, ангел, такой величественный ангел, с такой величественной вестью появляется, ну, не в мировом центре поклонения Богу, не в Иерусалиме, не в храме. Он появляется в глухой-глухой провинции. Назарет находился на 100 километров севернее Иерусалима и располагался на небольшом плоскогорье выше уровня моря на 350 метров. Узкие улочки, ведущие то вверх, то вниз. По современным меркам город был совсем-совсем небольшим. Он насчитывал от 500 до 2000 жителей. Жителей Назарета считали очень отсталыми людьми. Прежде необходимо сказать вот что. Нужно сказать, что всех жителей Галилеи считали неотесанными, грубыми, чрезмерно прямолинейными, вспыльчивыми провинциалами, среди которых не может быть даже пророка, тем более мессии. Фарисеи были абсолютно уверены, что из Галилеи пророк не приходит. Помните, когда они беседовали с Никодимом, они сказали: «Ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Иоанна 7:52. И здесь в своем презрении к галилеянам фарисеи зашли слишком далеко, и они ошибались, потому что, как известно, пророк Иона и Наум происходили из Галилеи. Но вот невежество фарисеев, их презрение к галилеянам позволило им вот так ошибочно сказать. Итак, иудеи презирали жителей Галилеи. Но это еще не все. Сами галилеяне презирали жителей Назарета. Понимаете, да? И вспомните Нафанаила, который происходил из Канны, Иоанна 21:2. И Канна, скорее всего, находилась в самом центре Галилеи. Он вот что говорил в Иоанна 1:46. «Из Назарета может ли быть что доброе?» Итак, иудеи презирают галилеян, а галилеяне презирают жителей Назарея, Назарета. То есть это презренные из презренных. Хуже ничего нельзя себе представить. Это деревня грязь. Это что-то вообще ужас какой-то. Провинция из провинции, понимаете, да? Что-то ужасное вот в понимании иудеев. И вот великий вестник Божий приходит именно в это место. Он приходит в Назарет. Это очень важная деталь. Критики Писания, критики Слова Божьего здесь в каком-то смысле умолкают. Потому что те, кто пытаются обвинять автора Евангелия Луку, или они считают, что автор Евангелия, может быть, не Лука, в том, что он что-то придумал, они здесь вынуждены умолкнуть. Так как люди, которые придумывают сюжеты о чем-то великом, они никогда бы не стали писать, что ангел Гавриил пришел в Назарет. По-человечески в это поверить очень трудно, практически невозможно. Вот в Иерусалимский храм – легко, а вот в Назарет для читателей того времени, для иудеев, ну, это было очень-очень трудно для восприятия. Но это все равно, чтобы нам бы сказали, что какой-то из жителей Чукотки, он будет через несколько лет президентом России. Но нам трудно в это поверить. А если еще там на Чукотке есть еще какое-то там, еще какая-то область, где там вообще всех презирают, даже сами жители Чукотки, что он оттуда еще будет, то нам в это еще труднее поверить. И если бы вы хотели какой-то правдоподобный рассказ написать, то у вас президент был бы, ну, из Москвы, наверное, ну, из Петербурга, чтобы люди поверили. Но никак не из глухой провинции. По-человечески кажется, что более неудачного места не найти. История о появлении небесного вестника в Назарете выглядела для многих крайне необычно. Это первое, что мы хотели сегодня сказать. Вестник предсказания о рождении Иисуса Христа, ангел Гавриил, появляется в таком необычном месте. Во-вторых, прочитаем у получателя предсказания. Кто вестник, мы поняли. А теперь вопрос, кто был получателем этого предсказания? Получатель предсказания о рождении Иисуса Христа. Стих 27-30. к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Мария или Мариам, так звали сестру Моисея. Это известное среди иудеев имя. Когда ангел Гавриил явился Марии, ей было около 13 лет. Девушки обычно выходили замуж в 13-14 лет, но обычно не позже 14. А за год до этого их обручали с будущим мужем. Чаще всего юноши женились в 15-16 лет, в среднем были на 2 года старше. Как только молодые люди достигали половой зрелости, они вступали в брак. Это защищало их от того, чтобы жить под давлением страстей и опасных искушений. Так они быстрее взрослели и вливались в серьезную взрослую жизнь. По нашим меркам, Мария совсем еще юное создание, подросток. Именно в столь юные годы Господь возложил на нее очень-очень-очень ответственное и значимое служение – стать инструментом для пришествия в мир Бога Сына, Спасителя, представителей всех народов и долгожданного Мессии Израиля. Она была девой, парфенос, девственница, обрученной мужу по имени Иосиф. Что это значит «обрученной»? Вот что. В те времена иудеи заключали брак следующим образом. Начиналось все с обручения. Родители жениха или невесты договаривались о свадьбе. Жених или его семья выплачивали отцу невесты выкуп за нее. Эти деньги служили страховкой и не возвращались, если жених вдруг передумает по какой-то причине. А также эти деньги компенсировали затраты отца на подготовку к свадьбе. После помолвки невеста все еще оставалась в доме родителей, а жених отправлялся к себе и готовил жилье для своей будущей семьи. И небогатые женихи чаще всего просто пристраивали комнату к дому отца. Нарушение помолвки приравнивалось к разводу. Уильям Баркли отмечает следующее. Расторгнуть обручение можно было только через развод. Если умирал мужчина, с которым была помолвлена девушка, то в глазах закона она считалась вдовой. В законе есть странная для нас фраза «девица, являющаяся вдовой». Итак, сначала происходило обручение, невеста оставалась дома, жених отправлялся готовить жилье, и это обручение, этот период длился в среднем один год. В среднем один год. В это время жених и невеста не виделись и даже не разговаривали друг с другом. Практически не виделись и не разговаривали друг с другом. О каких-то встречах, совместных прогулках не могло быть и речи. О том, чтобы вступать в половые отношения, это вообще неслыхано. Все это время невесте следовало хранить верность своему жениху. Итак, Мария была обручена с Иосифом, не виделась с ним, они жили в разных местах. Именно в этот период вестник, небесный вестник, неожиданно появился в ее жилище. Слова «войдя к ней» указывают на вход в чей-то дом. Так как никто, кроме Марии, не видел и не слышал ангела, это говорит о том, что в этот момент она была дома одна. Некоторые утверждают, основываясь на различных преданиях, которые превозносят Марию, что перед явлением ангела она читала пророчество Исаии о пришествии Мессии. Но это, конечно же, не более чем предположение, о котором ничего не сказано в Писании. Если воспринимать Марию обычным человеком, обычной девушкой, как она и представлена в Евангелиях, и дальше обычной женщиной, которая нередко говорила «не впопад», «не туда», и Христос ее поправлял, то помните, она пришла с братьями забрать его, думали, что он вышел из себя, Так что Мария не представлена какой-то такой сверхчеловеком, сверхмудрым, сверх каким-то понимающим. Если представлять Марию обычной девушкой, по нашим меркам, подростком 13 лет, то более вероятно, что она просто занималась домашними делами. А в то время большая часть домашних дел состояла в заботе о приготовлении пищи. Нужно было разжечь огонь, приготовить. Ну, я не хочу все эти детали рассказывать. Но более вероятно, что она была дома и просто занималась домашними делами. И в этот момент ей является, предстает величественный Божий ангел, ангел Гавриил. И говорит он ей очень просто. Он говорит ей: радуйся. Я хочу, чтобы вы понимали, что это обычное приветствие этого времени. Как сегодня бы, если бы ангел явился, он сказал: здравствуйте, или привет, добрый день. Он говорит ей очень просто. В его словах нет ничего необычного. Это обычное приветствие этого времени. Но необычно вот что. Так как ангелы всегда предстают мужчинами в Писании, и не говорится о том, что ангелы женского рода, да, то необычно вот что. Если он в облике мужчины, необычно то, что мужчины с женщинами обычно не разговаривали и не приветствовались. Вот таким вот образом. «Радуйся», и дальше он говорит «благодатная». Говоря «благодатная», ангел не пытался сказать, как учат католики, будто Мария настолько исполнена благодати, что дарует ее всем, кто может обращаться к ней в молитве. Нет-нет. Мария не источник благодати, Мария получатель благодати. Слова «Господь с тобою» указывает на присутствие Бога с ней. Конечно же, учение о непорочном зачатии самой Марии и ее абсолютно безгрешной жизни в Библии не представлено. Все это выдумки человеческие. Мария родилась грешницей, как и все люди. Как и все люди. Она виновна перед Богом в Адаме, она совершала и личные грехи, но, несомненно, она была далека от развращенной жизни. Но многие искушения, характерные для подростков, ей были знакомы, и она противостояла им, боролась с ними. Мысль, неугодная Богу, согрешение в слове, на каком-то этапе, может быть, недостаточное послушание родителям, все как у обычных верующих людей ее возраста. Бог дал ей осознание собственной греховности, и Бог спас ее по благодати через веру в Его обетование. Но и после этого Мария не перестала согрешать и раскаиваться, как и прочие верующие, что говорит Писание. «Ибо все мы много согрешаем», и Иаков включает себя в это число. Итак, Мария, по нашим меркам, подросток, 13 лет, обычная девушка, простая, спасенная по благодати, измененное благодати, ее сердце обращено, возрождено, она не была безгрешной никогда, и она не перестала согрешать после того, как Бог ее спас. Конечно, в ее жизни не было каких-то вопиющих грехов, какой-то аморальности, об этом не может быть и речи. Но, тем не менее, сказать, что она не согрешала никогда, даже на уровне мыслей, Писание такой возможности нам не дает. Она благодатью спасена, она благодатью жила, и по благодати Бог через ангела поручил ей стать матерью Мессии Израиля и Спасителя человечества. Важно понимать, что все это проявление суверенной, незаслуженной благодати Бога. Возможность стать матерью Спасителя, как и все другие дары благодати, это не награда Марии за особые человеческие заслуги. Это просто суверенная милость Бога. Если о Захарии и Елисавете сказано в 6 стихе, «Оба они были праведны перед Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно», то обратите внимание, в нашем тексте о Марии ничего подобного Лука не говорит. Он много проводит параллелей между тем пророчеством, которое получил Захария, и тем пророчеством, которое получает Мария. Но вот такой параллели он здесь не проводит. А вы же помните, что он пишет очень продуманно, очень основательно и очень серьезно. У него нет ни одного лишнего слова, нет ни одной упущенной детали. Обычная девушка из провинции, да, спасенная, да, уповающая на благодать, но не более того. Библия не приписывает Марии то, что приписывают многие люди. Вы спросите, а как же слова «благословенна ты между женами», выделяющие Марию особым образом? Здесь я, может быть, должен вас разочаровать. Дело в том, что этих слов нет во многих переводах Библии, потому что их нет в наиболее авторитетных древних греческих рукописях. Итак, Мария – обычная простая девушка. Вот почему сказано, что она смутилась. Смутилась, 29 стих. Она пришла в полное замешательство. Она не сказала: ну да, я такая праведная, самая праведная вообще во всем Назарете, может, во всем Израиле. Ты пришел по адресу, кстати, почему ты раньше не приходил? Она так не говорит. Она смущена. Сам ангел Гавриил вошел в ее жилище и обратился к ней. Почему я? Я не сверхдуховная, я не самая мудрая, не отличающаяся каким-то превосходством над окружающими. Почему я? Почему я? Возрожденное сердце – это смиренное сердце. Человек, незаслуженно спасенный, благодаря благодати Бога, осознает себя несовершенным, согрешающим и постоянно нуждающимся в милостивом прощении. Мария размышляла, что бы это было за приветствие, диалогизмой размышлять, соображать, приводить различные доводы. Она думает, она мыслит, она рассматривает возможные варианты обращения к ней небесного вестника. Желая успокоить возмущенную, взволнованную девушку, ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Обрела благодать, не заработала какую-то награду себе, да? Ты просто обрела благодать, незаслуженную благодать. Помните, что и Захарию Гавриил тоже призывал не бояться. «Не бойся», — говорил Захарий, теперь «не бойся», — говорит Марии. Конечно, когда вы занимаетесь домашними делами и приходит высокопоставленный представитель ангельского мира, испугаться – это правильно, если вы адекватный человек. Итак, Марии дарована особая благодать. У нее родится сын. А о том, кем будет этот сын, речь идет в следующих стихах. Мы познакомились с вестником и получателем предсказания о рождении Иисуса Христа. Поговорим теперь о содержании этого предсказания. Содержание предсказания о рождении Иисуса Христа. Стих 31-33. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Из этих слов ясно, кем будет сын Марии. Во-первых, он будет человеком. Во-вторых, он будет Богом. И в-третьих, он будет царем. Вот сочетание всего этого в одной личности ясно указывает на долгожданного Мессию Израиля. Тот, кто будет человеком и одновременно с этим Богом, и одновременно с этим царем, который восседает на вечном престоле Давида, но это никто иной, как Мессия, понимаете, возлюбленные? Другого варианта здесь нет. Давайте поговорим более подробно. Человек, Бог и царь. Во-первых, сын Марии будет человеком. Стих 31. «И вот зачнешь во чреве и родишь сына, наречешь имя ему Иисус». Дальше сказано, что зачатие будет чудесным, сверхъестественным, но все остальное остается обычным. Остается обычным. Как у всех людей, беременность, роды, наречение простым именем, достаточно известным в те времена. Как и в случае с сыном Захарии, Марии ангел определил имя ее сына Иисус, Иешуа. Оно означает «Иегова спасает». И, кстати, в данном имени содержится указание на главную миссию в земном служении сына Марии. Он должен стать спасителем верующих всех времен и народов. В общем, будет беременность, обычное рождение от обычной женщины, известное распространенное имя. Все это говорит о том, что Иисус будет в полной мере человеком. Иисус в полной мере человек. 100% человек. Для нас это имеет большое значение, поэтому давайте несколько слов уделим этому моменту. Поговорим о том, насколько важно понимать, что Иисус в полной мере человек. Первые 4 века церковной истории докетизм атаковал учение о человеческой природе Христа, утверждая, что Иисус не был человеком, обладающим реальным физическим телом. И сторонники докетизма считали, что Иисус только казался человеком. В разных формах докетизм, от греческого «докео» – «казаться», может проявляться и в наши дни. Чем опасно это заблуждение? Чем опасно отрицание человеческой природы Христа? Вот чем. Отрицание человеческой природы Христа – это признак лжеверующего. Если вы видите человека, который утверждает, что Иисус не обладал в полной мере человеческой природой, вы можете 100% сказать, что этот человек не обращен. Да, он может быть набожным, он может быть нравственным, он может верить во все другие доктрины, он может ходить с Библией, он может ходить в церковь, он может быть крещенным, каким угодно. Но если он не верит, что Иисус в полной мере человек, он не спасен. 2 Иоанна 1:7. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Ну, понятно, что антихрист верующим быть никак не может. Еще важная деталь. Отрицание человеческой природы Христа исключает возможность спасения через Него. Если бы Иисус не был человеком, Он не смог бы умереть, физически умереть за наши грехи, и Он не смог бы пролить свою кровь. Если Иисус не в полной мере человек, значит, Он не умер за наши грехи и не пролил свою кровь. Если бы Иисус не был человеком, Он не смог бы прожить земную жизнь, повиновение Богу, исполнение всех заповедей. Он не смог бы прожить праведную жизнь как человек, которая вменяется нам через веру. Римлянам 5, 18-19. «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни. Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Как грех Адама вменяется каждому, кто приходит в этот мир, так святая и праведная жизнь Христа вменяется каждому верующему в Него. Вот как плохо отрицать человеческую природу Христа. Вы не можете быть верующим, если вы отрицаете человеческую природу Христа, спасение невозможно. Далее, отрицание человеческой природы Христа атакует учение о воскресении. Если Господь не умер, как умирают обычные люди, значит, Он и не воскрес в реальном физическом теле. А если Христос не воскрес, говорит Павел, 1 Коринфянам 15, 17-18, то вера наша тщетна, вы еще во грехах ваших, потому и умершие во Христе погибли. Воскресев Иисуса, Бог Отец показал, что принимает Его искупительную смерть за грехи верующих. А если Иисус не воскрес, значит, у нас нет доказательств, что Его смерть за наши грехи удовлетворила божественную справедливость. Также Господь Иисус является первопроходцем в воскресении спасенных. Сказано 1 Коринфянам 15:23: «Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Он умер физически и воскрес. Он как первопроходец, Он первый прошел этим путем и воскрес в прославленном теле. Мы знаем, что другие люди воскресали и раньше, но Он первый умер и воскрес в прославленном теле. И все остальные, мы верующие, уже идем за Ним, Его путем. Знаете, Он как ледокол, который вот льды разрушает, а дальше кораблики уже за этим ледоколом идут. Так вот Христос, Он первенец из умерших, Он первый умер и воскрес, а мы уже следуем за Ним, ожидая своего воскресения. Очень важно понимать, что Иисус был в полной мере человеком. Еще следует сказать, отрицание человеческой природы Христа отвергает Его первосвященническое служение. Автор послания к евреям говорит о нашем Господе. «Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как Он Сам претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Евреям 2, 17-18. Как первосвященник, Христос ходатайствует за нас перед Богом, просит о милости и снисхождении к нам. Он понимает очень хорошо, потому что на личном опыте испытал искушение и скорби земной жизни человека. Если бы Иисус не был человеком, он бы не был столь милостивым и столь понимающим нас первосвященником. Он бы не был один из нас. Он бы не смог стать нашим представителем перед Богом. Иисус – представитель рода человеческого перед Богом, который ходатайствует за всех верующих в Него. Если бы Он не был человеком, Он не мог бы быть одним из нас, представителем рода человеческого, ходатайствующим перед Богом за всех искупленных, спасенных. Еще важный момент. Отрицание человеческой природы Христа делает невозможным подражание Ему. Писание неоднократно призывает верующих подражать Христу. Сам Христос говорил: «Возьмите иго мое на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея 11:29. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». 1 Иоанна 2:6. 1 Петра 2:21. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Если бы Иисус был только Богом и не был человеком, и Писание призывало бы нас подражать Ему, мы могли бы сказать: «О, ну как это вообще возможно? Как можно Ему подражать? Это невозможно и бессмысленно». Овца может подражать только овце, а подражать птице, парящей над землей, не может. Правильно? Так вот, учение о человеческой природе Христа имеет очень большое значение. Без него невозможно подражание нашему Господу. И поэтому, когда 31 стих сообщает о том, что Сын Марии будет человеком, это очень важное утверждение, которое имеет большое влияние на все богословие Нового Завета. Во-первых, Сын Марии будет человеком. Во-вторых, Сын Марии будет Богом. Стих 32, первая часть А. «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего». Обратите внимание, об Иоанне Крестителе сказано: «Он будет велик перед Господом». Величие Иоанна – это дар, это то, что ему даровано. А величие Христа – это то, чем он обладал прежде основания мира. И свое величие он проявил в своем служении. Например, когда он воскрешал мертвых, изгонял бесов, укрощал бурю, укрощал шторм, он являл свое величие как всемогущего Бога, которым он обладал всегда. На горе Преображения Господь видимым образом показал свою славу. Помните, явилось облако осеняющее, из облака исшел глас глаголющий: «Сей Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Марк 9:7. И вот Христос показал свою славу, и эта слава присуща Ему всегда. То есть в своей жизни, в своем служении Христос проявил славу, которой обладал. А Иоанн Креститель, величие Иоанна Крестителя связано с тем, что ему дарована благодать указать на Христа как обладателя вечной славы. Сын Марии будет не только велик, но еще и наречется Сыном Всевышнего. Я хочу, чтобы вы это понимали. В иудаизме Всевышним называли Бога Эллион, Бог богов или Всевышний Бог. И Сын в понимании иудеев – это тот, кто является копией своего Отца, обладает одинаковой внутренней сущностью. Вот когда сегодня кто-то слышит «сын» в нашей культуре, у нас сразу какая идея? Это тот, кто был рожден отцом, это тот, кто младше отца, да? Тот, кто моложе отца. Но когда Писание говорит, что Иисус – Сын Божий, оно желает сказать не это. Оно желает сказать, что Иисус равен отцу. Ведь если ваш сын, он человек в полной мере, Сын Божий, Он Бог в полной мере. Поэтому, когда Писание называет Иисуса Сыном, оно не опускает наше представление о Его божественной природе, а наоборот утверждает: Сын Божий – это не тот, кто рожден Отцом в том смысле, что Он появился когда-то. Нет, Сын Божий – это тот, кто равен Отцу, тот, кто имеет такую же природу, как и Отец. Поэтому, когда ангел говорит Марии, он будет наречен Сыном Всевышнего, Мария ясно понимает, то есть он будет равным Богу богов, Эллиону Всевышнему, значит, ее сын – безначальный Бог, равный Богу богов. Он существовал всегда, он был и до воплощения. Это удивительное откровение, которое получает здесь Мария. И мы должны сказать, что учение о божественной природе Христа также очень важно для богословия Нового Завета, и нам нужно немножко здесь остановиться. Нападки на божественную природу Христа существовали всегда, особенно они были яркими в первые века церковной истории. В наши дни они возобновились в учении свидетелей Иеговы и некоторых либеральных богословов. Чем опасны данные заблуждения? Чем опасны нападки на божественную природу Христа? Вот чем. Отрицание божественной природы Христа является прямым противоречием учению Библии. В Библии есть много свидетельств о том, что Иисус – это Бог. Их очень много, я коротко некоторые из них вам напомню. Иоанна 1, 1 глава, стих 1 и 14. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Римлянам 9:5. «Их и отцы, от них и Христос под плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». 1 Тимофею 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят веру в мире, вознесся во славе». Иисус – это Бог. Об этом Писание говорит ясно. Также Иисус открыто демонстрировал атрибуты, присущие только Богу. Он не только обладал всемогуществом, о котором мы уже сказали выше, он обладал всезнанием, так как знал мысли людей, об этом Писание Новый Завет говорит неоднократно. Он утверждал свою безначальность, когда говорил: «Прежде нежели был Авраам, я есмь». Он подчеркивал, что наделен властью прощать грехи, а евреи хорошо понимали, что такой властью может обладать только Бог. Поэтому у нас есть прямые свидетельства Писания о том, что Иисус – Бог, и косвенные свидетельства в Его делах и учении, которые также указывают на Него, как на Бога. Если вы не верите, что Иисус – Бог, вы не верите Библии. Еще, отрицание божественной природы Христа – признак лжеверующего. Если человек верит во все доктрины Библии, и он говорит: «Я христианин», но он не верит, что Иисус – это Бог, он не спасен. 1 Иоанна 1, 22-23. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». Антихристы отвергали, что Иисус есть Христос, то есть Мессия и Спаситель. А также они отвергали, что Он является Сыном, равным Отцу, обладающим такой же божественной природой. Невозможно быть поклонником Бога Отца, не признавая, что Иисус – Бог Сын, равный Ему. Кто не почитает Бога Сына, не имеет и Бога Отца. И еще следует сказать, отрицание божественной природы Христа исключает возможность спасения через Него. Спасти миллионы грешников мог только Бог. Только Он всилен взять на Себя все грехи миллионов людей и полностью распластиться за них на кресте в течение нескольких часов. Это может сделать только всемогущий Бог. Нашу бесконечную вину перед Богом Отцом мог понести только всемогущий Бог. В общем, учение о божественной природе Христа имеет решающее значение. Без него невозможно наше спасение, невозможно быть истинно верующим, который доверяет Библии. Во-первых, Сын Марии будет в полной мере человеком, во-вторых, Он будет в полной мере Богом, и в-третьих, Он будет царем. Стих 32b, 33. «И даст Ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Иисус – потомок царя Давида, как мы будем дальше изучать. Он потомок царя Давида и по линии Марии генетически, и формально, юридически по линии Иосифа. Итак, Иисус, потомок Давида, воссядет на царском престоле. Это произойдет после второго пришествия Христа в тысячелетнем царстве. И будет царствовать над домом Иакова. Он будет царствовать над израильским народом, и это осуществится в тысячелетнем царстве. И здесь сказано: царству его не будет конца. Что это значит? Это значит, что его царство продлится вечно. Мы понимаем библейскую эсхатологию, мы понимаем библейскую эсхатологическую картину, и она объясняет, каким образом царство Христа продлится вечно. Сначала он будет править 1000 лет на земле, из Иерусалима. Далее, вы знаете, произойдет суд у Великого Белого Престола, новое небо и новая земля, небесный Иерусалим, и там царствование Христа продлится вечно. Христос – вечный царь. Когда ангел сказал, что сын Марии станет вечно царствовать на престоле Давида, у нее не должно быть каких-либо сомнений в том, что Бог предопределил ей стать матерью долгожданного Мессии Израиля. Сказав о вестнике и получателе предсказания о рождении Иисуса Христа, рассмотрев содержание самого предсказания, он будет человеком, Богом и вечным царем на престоле Давида, в заключении поговорим о том, как Мария отреагировала на сказанное ей. Как она на все отреагировала? Это 13-летняя девушка. Реакция на предсказание о рождении Иисуса Христа, стих 34-38. Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, она зачала сына в старости своей, ей уже шестой месяц, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». Если Захария сомневался в том, что у него действительно родится сын, и поэтому он умолк на 9 месяцев, да, то Мария, в отличие от него, без подобных сомнений верит словам ангела. Она не спорит с тем, она не говорит, это невозможно. Единственное, ее беспокоит такой вопрос: как будет это, когда я мужа не знаю? Но она действительно не понимает, как это возможно. Мария удивлена, как это может произойти, когда у нее нет супружеских отношений с мужчиной, у нее нет супружеских отношений с Иосифом. Она только помолвлена с Иосифом. И до переезда в его дом, для того, чтобы стать его женой, должно пройти еще несколько месяцев. Как же тогда произойдет зачатие обещанного сына, недоумевает Мария. Ангел ее не упрекает за данный вопрос. Он говорит ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». Что это значит? Это значит, что Дух Святой чудесным, сверхъестественным образом совершит зачатие. Мария будет беременной, оставаясь девой. Сила Всевышнего осенит тебя. Речь идет не о силе человеческой, а о силе Всевышнего, Бога богов. Это не человеческая сила, не ангельская сила, а сила Всевышнего Бога. Осенит, то есть покроет тенью, согласно традициям иудаизма, это указывало на особое присутствие Бога среди его народа. Вот как это произойдет. И здесь я хочу дать несколько пояснений, чтобы вы лучше понимали, как это должно произойти. Вспомните 6 главу книги Бытие. Падшие ангелы материализовались, вступали в половые отношения с женщинами и производили нечестивое потомство, которое не поддается искуплению. И мы помним, что это побудило Бога уничтожить все живущее, все дышащее на земле, скажем так. Итак, падшие ангелы вступали в отношения с женщинами, производили нечестивое потомство. Вероятно, поэтому в языческих народах так много историй о богах, которые сожительствуют с женщинами. Например, вы знаете, в греческой мифологии Зевс похищает Европу, дочь финикийского царя, увозит на остров Крит, принимает вид прекрасного юноши и овладевает ей. От их союза рождаются 3 сына. Нечто подобное действительно происходило. Книга Бытие, 6 глава. В языческих народах полно историй подобного рода. Но евангельское повествование не имеет ничего общего с подобными историями. И вот почему. Во-первых, Мария не вступает в половые отношения с кем-либо вообще. Бог просто создает внутри нее новую жизнь. Во-вторых, сын Марии родится святым, безгрешным. Это уникальное, неповторимое явление. Также, здесь еще нужно сделать одно уточнение, чтобы вы лучше понимали, как все это происходило. Роль Марии в рождении Иисуса не имеет ничего общего с тем, что сегодня называют суррогатным материнством. Когда женщина вынашивает и рождает ребенка, который генетически с ней не связан. Мария стала в полной мере матерью Иисуса. Говоря литературным языком, в его жилах текла и ее кровь. Так Мария зачнет и родит сына без участия мужчины, без вступления в половые отношения. Это будет в полной мере ее ребенок и в полной мере ребенок Бога. Столь удивительное рождение Иисуса служит указанием на то, что Он на 100% Бог и на 100% человек. Он не на 50% Бог и на 50% человек. Нет, он на 100% Бог и на 100% человек. Он не полубог и не получеловек. Он не является кем-то средним между Богом и человеком. Столь удивительное рождение Иисуса является указанием и на его безгрешность, посему и рождаемое святое. Здесь возникает вопрос. Ну, понятно, что грех Адама не передался ему по линии отца, но неужели грех Адама, первородный грех, передается только от отцов к детям? Не передается ли он также и от матерей? А если передается от матери, почему тогда он не передался от Марии? Как вы думаете? Конечно же, грех передается и по линии матери. А от Марии к Иисусу грех не передался не потому, что она родилась безгрешной, как утверждают католики, а потому, что чудесное воздействие Духа Святого на Марию воспрепятствовало передаче греховности от Него. Такие божественные фильтры, они не позволили передаче греховности от Марии осуществиться. Генетическая информация передается, а греховность не передается. Итак, Мария получила ответ на свой вопрос. Она поняла, как, не зная мужа, может стать матерью Мессии Израиля и Спасителя мира. Легко ли ей было в это поверить, как вы считаете? 13-летняя девушка занимается домашними делами, она помолвлена, она собирается выходить замуж, у нее совсем другие планы на жизнь, и вдруг вот так. Чтобы утвердить ее в столь великом чуде, что оно совершится, ангел указал ей на меньшее чудо, которое уже совершилось, стих 36-37. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой десяток, ибо у Бога не остается бессильным никакое слово». И, кстати, мы в следующий раз будем изучать, Мария после этого сразу же отправилась к Елисавете. Она должна была убедиться в том, что Бог совершил меньшее чудо в жизни Елисаветы, и значит, Он совершит большее чудо в ее жизни. Елисавета была бесплодная всю жизнь, Мария знала о самой большой проблеме Елисаветы, о том, что она не могла иметь детей, теперь она уже была в преклонном возрасте, это вообще невозможно. И если ангел сотворил такое чудо, что она ждет ребенка, меньшее чудо, тогда произойдет и большее чудо. Все, что он сказал Марии о рождении сына от Духа Святого, непременно исполнится. Теперь, когда все понятно вообще, наступила у Марии полная ясность, она поняла, что Бог ей поручает, для чего Он его избрал, как это осуществится. Он дал ей надежду на то, что это осуществится. Большее чудо, большее пророчество исполнится 100%. И доказательство это то, что исполнится меньшее пророчество. Елисавета родит сына, это меньшее пророчество. И Мария родит Мессию, это большее пророчество. И когда Мария все это поняла, она просто покоряется воле Господа. Она говорит, стих 38, тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Какая простая, искренняя, доверчивая, верующая, добрая девушка. Она еще не знает, как отреагирует на это ее жених. Она кстати, спрашивает, подожди, а как с Иосифом? А что родителям? Как все это объяснить? Может, ее ждет позор разрыва помолвки с Иосифом. Может быть, ее ждет обвинение в измене и горькая доля одиночества с младенцем на руках, без средств к существованию. Несмотря ни на что, Мария покорно, сообщив весть от Бога, ангел удалился. Вот каким было Благовещение, предсказание о рождении Иисуса Христа. Ее принес в глухую провинцию небесный вестник, ангел Гавриил. Тот же, кто прежде сообщил Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Тот же, кто пятью столетиями сообщал, пояснял Даниилу пророчество о видении о будущем Израиля. Адресовывалось предсказание ангела совсем еще юному созданию, Марии, которой было около 13 лет. Она уже была обручена с Иосифом, но жила отдельно и в супружеские отношения с ним не вступала. Содержание предсказания оказалось потрясающим. Марии предстоит стать матерью Сына Божьего, Царя и обещанного потомка Давида, Мессии Израиля. В отличие от Захарии, Мария принимает пророчество без каких-либо сомнений, проявляет полную покорность. Удивительная личность нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа должна была прийти в мир именно так. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины вы сможете найти на сайте slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!